Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня главная военная прокуратура отказалась представить материалы Катынского дела родственникам польских офицеров, которые были расстреляны в Катыни. Они просили Хамовнический суд отменить решение о прекращении дела. Однако представитель прокуратуры сообщил, что большинство документов имеют грифы «секретно» и «совершенно секретно». О том, почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии, мы беседуем с председателем польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы сегодняшнего решения Хамовнического суда?
Ну, вообще-то, вот отказ главной военной прокуратуры для нас неожиданностью не является, потому что мы, общество «Мемориал», начиная с 2005 года, уже трижды обращались в главную военную прокуратуру с запросом о рассекречивании материалов расследования, которые главная военная прокуратура вела 14 лет с 90 года по 2004. И всякий раз мы обращались в главную военную прокуратуру, вот последний раз уже, значит, в более высокую инстанцию, к генеральному прокурору, правда, ответ получили от все той же главной военной прокуратуры. И всякий раз в ответ на наши запросы мы получали, ну, отказы с различным обоснованием. Поэтому вот сегодняшнее сообщение о том, что главная военная прокуратура отказалась в суде предоставить эти материалы, для нас неожиданным не является. Но вот неожиданность, и я бы сказал, даже приятная, это сам факт, что такое заседание суда состоялось. Потому что по поводу Катынского дела, различных его аспектов, не только вот этого аспекта засекреченных материалов следствия и документов, но и по другим аспектам, о которых я скажу позже, мы подавали заявление в Хамовнический суд, оспаривая неправомерные действия прокуратуры. И, в общем, большого результата до сих пор не добились. Вот за эти там почти уже полтора года, что мы этим занимаемся, нам удалось вот после прохождения различных инстанций, подачи различных кассационных жалоб, добиться только того, что один раз состоялось вот заседание в Мосгорсуде кассационное, которое вынесло решение, естественно, не в нашу пользу.
Анна Ставицкая, адвокат польских граждан, пострадавших по Катынскому делу, рассказала о сегодняшнем судебном заседании.
Судья пояснила, что она сделает запрос в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы выяснить, может ли быть представлены в суд вот эти материалы дела и постановления, а также вообще, может ли подобную жалобу рассматривать в Хамовническом суде, то есть в районном суде. Представитель главной военной прокуратуры сказал, что вот вы приходите к нам в военный суд с жалобой, мы вам дадим ознакомиться со всеми этими материалами и постановлением, но после этого вы никому ничего сказать не сможете.
А почему эти материалы не были рассекречены в период перестройки и в начале демократизации?
Ну, скажем так, значит, этих материалов, о которых вот говорит адвокат, замечательный адвокат Анна Ставицкая, их просто не существовало в период перестройки, потому что это материалы следствия, которое началось только в 90-м году. В сентябре 90-го года было возбуждено уголовное дело по факту гибели польских военнопленных. И, собственно, материалы, о которых идет речь, это вот те материалы, которые выработала следственная группа главной военной прокуратуры. Это результаты того расследования, которое эта следственная группа вела, и которое, надо сказать, в первой половине 90-х годов велось очень энергично, и эта следственная группа, которую возглавлял сначала военный прокурор Александр Третецкий, Зеленский, а потом его сменил тоже военный прокурор Анатолий Яблоков, она добилась, с нашей точки зрения, впечатляющих тогда результатов. Ну вот к основным результатам их расследования нужно отнести, во-первых, установление в процессуальном порядке мест захоронения и расстрела польских военнопленных из двух других лагерей. Когда мы говорим «Катынь», то тут надо понимать, что «Катынь» — понятие, термин собирательный, и обозначает он расстрел около почти 22 тысяч польских граждан весной 40-го года. Из них почти 15 тысяч – это военнопленные, которые содержались в трех лагерях для военнопленных. В Козельском лагере в Смоленской области, в Осташковском лагере в Калининской области и в Старобельском лагере в Ворошиловградской области. А также 7 с лишним тысяч арестованных, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Что объединяет вот эти группы поляков, которые были расстреляны? Объединяет их то, что они были расстреляны на основании одного и того же постановления Политбюро ЦК ВКПБ. Постановление, принятого 5 марта 40-го года. Почему все это называется Катынью и Катынским преступлением? Просто в Катыни были расстреляны военнопленные узники Козельского лагеря, и там же они были и захоронены, в Катынском лесу, в этих ямах смерти. И эти погребения, места захоронений, были впервые обнаружены в 43-м году, очень рано, немцами были обнаружены, которые оккупировали в тот момент Смоленскую область. Немцы и объявили о факте обнаружения этих могил, и на протяжении последующих 47 лет, вплоть до 90-го года, это было единственное известное, достоверно известное место захоронения жертв этого преступления. Вот в 90-м году и в 91-м году следственная группа ГВП, тогда еще Главной военной прокуратуры Советского Союза, провела изучение на местности, частичные эксгумации в Медном под Калинином, нынешней Тверью, на окраине Харькова, и достоверно установила, что военнопленные из Осташковского лагеря были расстреляны в Калинине, а захоронены именно в селе Медном, 30 километрах от Калинина, а военнопленные из Старобельского лагеря были расстреляны в Харьковском, в пригороде Харькова, в лесопарковой зоне, и там захоронены.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии, мы беседуем с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. Главный редактор польского русскоязычного журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский, автор недавно вышедшей книги о российско-польских отношениях к востоку от запада, возмущен сегодняшним решением Хамовнического суда.
Читаю это грубой судебной ошибкой. Этот суд идентифицируется с судами и порядками сталинской эпохи. Никто у нас не считает современных русских людей ответственными за сталинские преступления. Это было одно из тяжелейших преступлений, хотя бы его никаким геноцидом не называл. Как некоторые польские историки, непонятно затем, почему то, что когда-то сталинские палачи сделали, почему держать в тайне, как будто бы это могло чем-нибудь повредить сегодняшним русским людям.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы Радио Свобода.
Напомню, что о том, почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии, мы беседуем с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориала» Александром Гурьяновым в нашей студии.
Да, значит, вот, во-первых, все же нужно сказать, что российские власти нынешние ни разу не отказались от тех признаний, которые были сделаны в 90-м, 92-м годах, когда в апреле 1990 года было опубликовано сообщение ТАСС, признающее, что расстрел польских военнопленных – это дело рук советских органов. В том сообщении, правда, стыдливо не говорилось, не называлось слово «Советский Союз», «СССР» и даже не называлось слово «НКВД», а было сказано, что ответственность непосредственную за расстрел польских военнопленных несут там, Берия, Меркулов и их подручные. Однако в следующем же предложении было сказано, что это одно из тяжелейших преступлений сталинизма, и таким образом признание того, что эта казнь, это убийство бессудное, совершено Советским Союзом, это признание было сделано, и нынешние российские власти не сделали ни одного заявления, ни одного шага, которое означало бы отказ от тех признаний. Не было сделано также никакого отказа от второго переломного обнародования в 92-м году решения Политбюро, обнародование решения Политбюро вместе с интегральной частью этого решения, а именно запиской Берии, адресованной Сталину, в которой и предлагалось расстрелять польских военнопленных и узников тюрем, и на этой записке имеются собственноручные подписи Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна, отметки о голосовании за двух других членов Политбюро, Калинина и Кагановича. И, значит, вот от этой, это значение обнародования этого документа очень велико, потому что впервые было неоспоримо доказано, что расстрел польских военнопленных, польских граждан не есть там дело рук какой-то банды, окопавшейся в НКВД, а что оно было произведено по распоряжению, по приказу высших органов власти. Значит, от этого отката назад нет. Теперь, значит, что касается засекречивания, рассекречивания. Тут надо сказать, что засекречивание материалов следствия является абсолютно противозаконным в свете российского, действующего российского законодательства. Имеется закон о государственной тайне. Согласно 7-й статье этого закона, не подлежат засекречиванию и отнесению к государственной тайне сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами. То есть засекречивание этих сведений абсолютно противозаконно. То, что в данном случае мы имеем дело с нарушениями законности органами государственной власти, это подтверждает и Главная военная прокуратура. Тем не менее, подтверждает, в частности, в своем ответе официальном на запрос мемориала трехлетней давности, где говорится, что виновными признаны в совершении этого преступления ряд высших должностных лиц СССР, которые признаны виновными в преступлениях, предусмотренных статьей 193.17, действовавшего тогда Уголовного кодекса РСФСР. Конечно, уже такая квалификация по статье 193.17, она сразу вызывает множество вопросов и возражений. Почему? Потому что эта статья, значит, об ответственности за превышение власти лицами высшего начальствующего состава рабоче-крестьянской Красной Армии. Ну, значит, там ссылка на пункт о том, что, значит, нарушение, превышение власти, имевшее особо тяжелые последствия при отягчающих обстоятельствах. Но что это значит? Что таким образом Главная военная прокуратура, которая, кстати, отказалась назвать персональный состав лиц, которых она признала виновными, так сказать, вот сказать по имени отказалась. Тем самым она, но все же признав их виновными по этой статье, которая относится к военнослужащим, она выводит как бы из-под обвинения всех гражданских лиц и в частности тех самых членов Политбюро, которые расписались на записке, на предложении Берии о расстреле.
Депутат Виктор Илюхин, бывший помощник генпрокурора СССР, противник официальной версии.
Я, как бывший руководитель главного следственного управления в Советском Союзе, я еще тогда имел отношение к этой истории, могу заявить. Главная военная прокуратура не сделала самого главного. Она не провела эксгумацию трупов, которые, как мы считаем и как считает польская сторона, принадлежат именно польским офицерам. А без этой полной эксгумации, без опровержения эксгумации комиссии Бурденко, советской комиссии, могу отметить, что все следствие является ничтожным.
Ну, я тут, конечно, не юрист, и поэтому, значит, оперировать термином ничтожности следствия как-то не имею оснований, но только хочу заметить, что полная эксгумация в одном из мест расстрелов, а именно в Катыни, была произведена в 43-м году германскими властями при участии технической комиссии Польского Красного Креста. Вот как Виктор Илюхин, так и главная военная прокуратура ныне пытаются сделать вид, что той эксгумации не было. Это ясно видно из ответов бывшего главного военного прокурора Савенкова на его пресс-конференции, где он объявил, что расследованием установлено, что, значит, число жертв составляет 1803, хотя всему миру известно, и в том числе из советских же документов, опубликованных в 92-м году, что жертвами вот этого решения Политбюро от 5 марта стали почти 22 тысячи польских граждан. Значит, то, что главный военный прокурор назвал другую цифру, потом это все объяснилось. Главный военный прокурор имел в виду только советские эксгумации. Значит, полная эксгумация в Катыни была проведена, была оформлена, была опубликована, она доступна. Более того, в ходе этой эксгумации были установлены личности более чем 2700 жертв по документам, найденным на этих останках.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста. Можно?
Вот знаете, вот это же было совершенно секретно еще в годы Советского Союза, что вот якобы немцы расстреляли поляков, а не НКВД. И вот только при Горбачеве как бы документы стали постепенно рассекречиваться. Но сейчас вот непонятно, сейчас Российская Федерация, да, можно было бы как бы предоставить документы и людям, напечатать все сведения, нет? Не хотят. И вот мне такое ощущение, что прям выгодно не российским как бы властям, а как бы советским даже получается так. И вот такая еще у меня мысль вот в том смысле, что, видимо, ну не выгодно, потому что сейчас Россия великая, мы ставим великую Россию. И вот мне такой вопрос к гостю Владимира. Вот как вы думаете, вот в каком виде Россия вот должна за это преступление как бы ответить? Морально, материально, перед родственниками павших.
Ну, я думаю, что признание своей ответственности, оно влечет за собой в качестве главного последствия именно предоставление всех сведений родственникам об обстоятельствах гибели вот расстрелянных польских граждан, военнопленных и узников тюрем. Во-вторых, с моей точки зрения, с нашей точки зрения, вот, общества «Мемориал», очень важно признание их жертвами политических репрессий в свете российского закона о реабилитации жертв политических репрессий. Очень важно, потому что это юридический механизм, единственный существующий механизм признания ответственности нашего государства, а наше нынешнее государство объявило себя правопреемником Советского Союза. Так вот, ответственности не перед какой-то анонимной группой, анонимной массой 22 тысяч расстрелянных, а если вспомнить расстрелянных советских граждан, то их число вырастает до сотен тысяч и даже до миллионов. Так вот, значит, ответственность не перед такой вот безликой массой жертв, а перед конкретными людьми, перед конкретными семьями. Ответственность за убийство конкретного человека с его фамилией, именем, отчеством. Вот я считаю, что вот это обязательство, оно является очень важным, и общество «Мемориал» пытается добиться того, чтобы конкретные польские офицеры, расстрелянные, были признаны жертвами политических репрессий. И, к сожалению, значит, не имеем в этом успеха. Подаем заявление в главную военную прокуратуру, которая после долгой переписки путем различных ухищрений, значит, рождает ответ такой, что она не имеет возможности решить этот вопрос по существу. Были они жертвами, эти конкретные люди, или не были? Расстреляны они или нет? А если расстреляны, то по каким причинам? Тоже главная военная прокуратура, дескать, не имеет возможности это установить. Вот этим ответом главная военная прокуратура, кстати, нарушает закон о реабилитации жертв политических репрессий. Закон не предусматривает для органов прокуратуры такой возможности. Прокуратура обязана либо выдать справку о реабилитации, либо составить заключение об отсутствии оснований для признания жертвой политических репрессий. Вот главная военная прокуратура не хочет справку выдать и уклоняется от составления этого заключения. По, в общем-то, прозрачной причине. Почему? Потому что дальше закон обязывает главную, ну, органы прокуратуры, не только главную военную прокуратуру, вообще органы прокуратуры, это заключение об отсутствии оснований для признания человека жертвой политических репрессий обязывает прокуратуру отправить в суд. Причем этот наш российский закон сконструирован таким образом, что, скажем, заявители, которые обращаются с заявлениями о реабилитации, не имеют возможности обжаловать в суде отказ от реабилитации. Единственным, значит, инициатором судебного пути может быть и обязана быть только прокуратура. Прокуратура обязана свое же заключение об отсутствии оснований для реабилитации отправить в суд. Вот наша главная военная прокуратура, чтобы избежать судебного рассмотрения, нам отвечает таким образом, что вот они не могут ни одно решение принять, ни другое. Таким образом, значит, с прозрачной целью заблокировать судебное рассмотрение вот вопроса о реабилитации жертв политических репрессий. Я предвижу, что мы неделю назад обжаловали отказ главной военной прокуратуры, отказ рассекретить материалы дела. То есть, вот, собственно, речь идет о том же самом вопросе, который Анне Ставицкой удалось, значит, добиться, чтобы оно рассматривалось в суде по заявлению ее, она представляет несколько или, может быть, около 10 семей погибших офицеров. И за это ей, так сказать, низкий поклон, за то, что удалось добиться рассмотрения этого дела в суде. Оно еще не окончено. На сегодняшнем заседании, насколько я знаю, главная военная прокуратура отказалась предоставить эти материалы именно на том основании, что они секретны, но все же назначено следующее заседание, и за этот промежуток времени, значит, суд собрался выяснить в Генеральной прокуратуре возможность рассекречивания.
Напомню, что сегодня главная военная прокуратура отказалась представить материалы Катынского дела родственникам польских офицеров, которые были расстреляны в Катыни. О том, почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии, мы беседуем с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. В списке 14 человек, в том числе бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также осужденные за шпионаж ученые Валентин Данилов и Игорь Решетин. Центр избирком Грузии подсчитал около 75% голосов избирателей, поданных на парламентских выборах 21 мая. С большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение». Президент России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали ряд соглашений в сфере экономического сотрудничества. Визит в Астану стал первой зарубежной поездкой Медведева в качестве главы государства. Россия вводит ограничения на въезд в страну украинских политиков, которые, по мнению Москвы, своими действиями и высказываниями наносят ущерб национальным интересам. Как сообщили в российском МИДе, эта мера связана с решением Киева запретить въезд на Украину мэру Москвы Юрию Лужкову. Число жертв катастрофического землетрясения в Китае превысило 51 тысячу. По сообщению властей, 29 тысяч человек пропали без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с руководством Мьянмы, чтобы попытаться убедить его расширить доступ в страну помощи для пострадавших от разрушительного урагана. Соединенные Штаты в любой момент могут ужесточить санкции против Ирана, если он не заморозит свою ядерную программу. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Командующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус заявил, что с большей вероятностью рекомендует дальнейшее сокращение численности американского контингента в этой стране. В провинции Гор на западе Афганистана около 1000 демонстрантов попытались атаковать авиабазу международного контингента. Убит литовский военнослужащий состава сил НАТО. Еще один солдат ранен. В столкновении с афганской полицией погибли два демонстранта, ранены не менее 7. В Южноафриканской республике с прошлой недели продолжаются беспорядки на почве ксенофобии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии, мы беседуем с председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он находится в нашей студии. Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, строго придерживается фактов.
Это было страшное преступление, расстрел. В руки Советского Союза попало около 250 тысяч военнослужащих польской армии. Были отделены отдельно офицеры и солдаты. Проводилась по тому времени обычная процедура фильтрация. То есть проводилась фильтрация людей, как бы, которые могут быть полезны Советскому Союзу и которые не могут быть полезны. Это была Вторая мировая война. И те люди, которые не могут быть полезны, или настроены антисоветски, или в будущем будут врагами Советского Союза, по версии Берия, Сталина и по версии руководства Советского Союза, должны быть уничтожены.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Господин Гурьянов, у меня к вам два вопроса серьезных по существу этого дела. Только, пожалуйста, дайте мне их задать до конца, иначе покажется, что вам нечего ответить на аргументы. Вопрос первый. Немцы очень охотно снимали, показывали, печатали зверства НКВД в Прибалтике, Западной Украине и так далее, еще в первые дни войны. А о Катыни до середины 43-го не гугу, чтобы какой-нибудь староста или полицай им не показал, и чтобы Геббельс 2 года игнорировал такой информационный повод, разрешите не поверить. Ларчик открывается просто. В 41-м немцы были уверены, что быстро выиграют войну, и симпатии каких-то или антипатии каких-то расово неполноценных поляков им были по барабану. А в 43-м они поняли, что войну проигрывают, и стали изображать из себя защитников европейской цивилизации и Запада от русских варваров. Тут уже важно было настроить поляков против России. И вопрос второй. По поводу доказательств. Тут есть разные вещи, которые подмывают эту версию. И оружие не то, и в помещениях, где якобы расстреляны, невозможно за указанное время расстрелять столько народу. И есть сведения, что немцы ходили в этот Катынский лес и кого-то там расстреливали, а потом мылись в бане, отмывали кровь и мозги. Ну, вот. И, наконец, такой вопрос. Да, и документ этот политбюро. Почему-то там ни номера нет, и оформлен он неправильно, на сталинских бюрократов не похоже. И последнее. Но якобы сталинских офицеров расстреляли, то есть польских офицеров расстреляли за то, что они были такие антисоветчики страшные. Но самыми большими антисоветчиками среди пленных были жандармы, офицеры-пограничники, чиновники дефензивы. А они-то как раз уцелели.
Так, ну, значит, никакого нету сомнения, что немцы собирались и, так сказать, осуществили это, использовать объявление открытия катынских могил в пропагандистских целях, что они действительно стремились максимально это использовать для внесения раскола для внесения раскола между Советским Союзом и другими союзниками и использовать для этого прежде всего раскол между Советским Союзом и Польшей, между эмигрантским польским правительством. Тут с этим никто не спорит, и, собственно, тут я не понимаю, в чем тут... То, что немцы, знали ли немцы о Катынском преступлении, о расстреле, о том, что вот там в Катынском лесу лежат останки расстрелянных офицеров раньше, тут есть разные мнения. По-видимому, они знали, я думаю, что они знали об этом с конца 42-го года. Насколько они выбрали правильно для себя момент объявления, ну, по-видимому, да, что возможно, что это связано именно с поражением под Сталинградом. Надо сказать, что они, так сказать, своей цели добились, то есть этот раскол они внесли. При этом, значит, материалы их эксгумации, их раскопок, они опубликованы, они свидетельствуют о том, что сама процедура эксгумации, исследования, расследования вот этих захоронений проводилась, насколько это было возможно в условиях войны, проводилась достаточно объективно. И тут предполагать какие-либо фальсификации, с моей точки зрения, невозможно. Какие-то нарушения этой процедуры, какие-то небрежности, ну, наверняка были. Понимаете, когда происходит, когда мы имеем дело с убийством, с таким массовым убийством, когда это касается столь огромного числа жертв, то там бывают единичные случаи, которые, значит, требуют какого-то отдельного особого разбирательства. У них, наверное, на это времени не было. Что касается вот второго вашего вопроса и тех доказательств, которые якобы подвергают сомнению вот тот установленный расследованием советской и российской главной военной прокуратуры факт, что казнь была совершена советскими органами. Значит, доказательство немецкое оружие, этот факт нашел объяснение прежде всего, я имею в виду, допрос, показания, данные тогдашним в 40-м году начальником управления НКВД по Калининской области Токаревым. Показания Токарева, значит, были сняты главной военной прокуратурой, они опубликованы. Токарев сказал, что вот когда нужно было, когда наступил момент начала этой операции в Калининской области, то для исполнения, для руководства этими расстрелами и для исполнения их из Москвы приехали два высокопоставленных работника НКВД. Один это комендант центрального НКВД Блохин, второй начальник штаба конвойных войск Кривенко. Блохин привез с собой в показаниях Токарева, я не помню, говорится, по-моему, о двух чемоданах немецких вальтеров. И сам Блохин Токареву объяснил, что они не дают сбоев, они не дают осечек в тех ситуациях, когда нужно произвести много выстрелов за короткое время. Что касается, значит, если мы уж говорим о Калинине и, значит, о том, что в помещениях, в которых это производилось, было невозможно это сделать, но это невозможно расстрелять столько людей, сколько пришлось расстреливать за одну ночь, ну, это чисто умозрительные такие утверждения. На самом деле, действительно, в первую ночь, когда им привезли слишком много народу туда, на расстрел из Осташковского лагеря, свыше 300, они действительно не справились. Пришлось там несколько десятков человек держать еще сутки до следующей ночи. А потом, значит, когда уменьшили число, вот, когда этот урок на одну ночь был снижен там примерно до 250, то они, в общем, за ночь справлялись со всей этой процедурой.
И это относительно даже не пронумерованное решение Политбюро.
Ну, на самом деле оно пронумеровано, я уже не помню, по-моему, это 144-й пункт в этом протоколе, он имеется. По-видимому, вы, Александр, имели в виду, что там дата, что там день не проставлен, написано март на письме Берии, о котором я говорил. Но на самом постановлении Политбюро есть и дата, и номер, и тут никаких сомнений нету. Что касается того вашего, так так сказать, сомнения, что если расстреливали только за то, что они антисоветчики, то почему не расстреляли жандармов, пограничников и полицейских? Так это просто неправда. Их просто всех расстреляли. Жандармы, пограничники, полицейские содержались в осташковском лагере и были все расстреляны, за исключением нескольких десятков человек. Как известно, из этих трех лагерей для военнопленных в эти расстрельные предписания, расстрельные списки в общей сложности по всем трем лагерям не были включены 395 человек. Вот они действительно уцелели по разным причинам. Не только потому, что часть из них действительно была не столь антисоветская, как большинство. Но была там группа действительно тех, кто, по-видимому, уцелел по этой причине. Другая группа – это те, за кого раньше просило отпустить немецкое посольство. Родственники различных аристократических семей обращались с такими ходатайствами, в частности, к Герингу, и от него, значит, вот такие ходатайства попадали в немецкое посольство в Москве. И, ну, конечно, это были ходатайства не в том, их просили не то, чтобы не расстреливать, просили отпустить. Но вот этих людей в расстрельные списки не включили.
Советский правозащитник Владимир Буковский, сторонник исторической правды.
В Нюрнберге на известных процессах нацистских преступников сочли, что недостаточно данных доказать, чья сторона осуществляла эти убийства. И поэтому, хотя сам факт был признан преступлением против человечества, судебного решения на эту тему не было. Впоследствии, в году 89-м, в 90-м, советское правительство при Михаиле Горбачеве признало факт совершения этих преступлений НКВД. И документы на эту тему были опубликованы. Они есть в интернете, что это решение Политбюро, там все подписались и так далее, все это есть. Потом, году в 99-м, Россия вдруг изменила эту линию полностью, и российский МИД сразу начал отрицать вину советской стороны в этом вопросе и даже наличие секретных протоколов к договору Молотова-Риббентропа. Открыто отказываясь от того, что уже было признано советским правительством.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я, может быть, немножко холостую, потому что как раз я хотел акцентировать внимание на то, что велись военные действия с Советским Союзом против Польши, а не наоборот. В 40-м году это явное подтверждение того, что это было осуществление совместного плана с фашистской Германией.
Да, я хотел бы все же вернуться вот к тому, что сказал Владимир Буковский, потому что, на мой взгляд, там все же есть неточность. Надо сказать, что вот от тех признаний, которые были сделаны при президенте Горбачеве, и затем следующий шаг, очень важный, был сделан президентом Ельциным, вот от тех признаний никакого отказа нынешние российские власти не делали. То есть Россия не отказывается, российские власти, российская прокуратура тем более, не отказываются от признания того факта, что эти люди были расстреляны советскими органами. Вот это очень важно. Все же такого отката нету. А попытки сокрытия каких-то сведений, каких-то документов, они относятся к немножко другой области. Вот как я уже говорил, это попытки отказать в признании жертвами этого преступления конкретных людей. Именно потому, что, понимаете, одно дело это вот общее признание убийства некоторой безликой массы жертв, а совсем другое дело это признание того, что государство убило конкретного человека. Это раз. Может быть, даже более важно для нынешних российских властей избежать во что бы то ни стало оглашения, обнародования списка виновных. И тут совершенно недвусмысленно вот бывший главный военный прокурор в 2005 году сказал, что список лиц, признанных виновными, он есть, он содержится в постановлении о прекращении дела, но поскольку постановление секретное, то и этот список, значит, оглашен, обнародован не будет. Как я уже сказал, на мой взгляд, тут есть еще, в частности, попытка вывести из-под обвинения гражданских лиц, а члены Политбюро те, которые расписались на записке Берии, они были в тот момент все гражданскими лицами. Значит, если квалификация по военной статье, по статье, которая относится к воинским преступлениям, 193.17, как нам главная военная прокуратура ответила, если квалификация превышения власти высшим начальствующим составом РКК, то это значит, что они не посчитали виновными членов Политбюро. Вот в чем сокрытие. Сокрытие также и в том, что не только в том, чтобы вывести из-под обвинения высших руководителей государства поименно, а также в том, чтобы просто всех исполнителей, то есть это вот такая, я думаю, ведомственная традиция в этих силовых органов, в НКВД, КГБ, чтобы своих не выдавать. Вот рядовых исполнителей на этом основании, я думаю, тоже пытаются не объявлять и не обнародовать.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», призывает учитывать совокупность всех исторических факторов.
История полна трагедий, преступлений, пролития крови. И, конечно, история русско-польских отношений, начиная со времен нашествия на Русь Стефана Батория или присутствия поляков в Москве, кончая неудачной атакой Красной конницы Тухачевского на Варшаву, пленение многих тысяч красноармейцев, которых постигла ужасная судьба в концлагерях Польши. Все это ужасные факты взаимодействия двух соседних стран и народов. И Катынь в этом отношении одна из страшных ран. Причем эти раны то могут зарубцеваться, если общее отношение между странами благоприятное. Ну, как в период Варшавского договора, когда отношения Польши и Советского Союза были дружественные. Или когда возникает момент напряжения того или иного, эти раны, эти беды искусственно разрываются, они становятся фактором информационной войны. И вот это вскрытие этой раны очередной раз, это инструмент психологического и политического воздействия на Россию.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я тоже думаю, что военная прокуратура секретит документы по Катыни, потому что многие палачи еще живы, да, и прекрасно пристроены в демократической России. А вопрос у меня такой, гостю Владимира. Известно, что в Катыни были расстреляны польские офицеры, резервисты, то есть врачи, инженеры, учителя. Это цвет польской нации, да? Это сознательное было уничтожение. Это был геноцид фактически против польского народа. Как известно, геноцид он срока давности не имеет.
Ну, действительно, Польша в тот момент, в 1939 году, в сентябре, с 1 сентября 1939 года, вела кровопролитнейшую войну с Германией, с агрессором. Были отчаянные попытки остановить немецкую армию. Была объявлена мобилизация всеобщая в Польше, в частности, офицеров запаса. И действительно, в числе польских офицеров, попавших в советский плен тогда, очень многие, по-видимому, даже большинство, не были кадровыми военными, а были мирными людьми, которые в мирное время имели профессии врачей. Вот, кстати, в этих лагерях довольно много оказалось врачей, инженеров, и это действительно был цвет польской интеллигенции. Был ли у Сталина и у Политбюро именно такой умысел, когда они принимали решение о расстреле военнопленных, чтобы уничтожить элиту польской нации, уничтожить польскую интеллигенцию? Ну, на этот счет каких-то свидетельств документальных нету, тут можно только какие-то строить предположения.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, спору нет. История тяжелая, но вместе с тем я хотел бы вот какой момент затронуть. Понимаете, вот у нас настолько много вот этих расстрелов, и настолько тщательно Сталин все это скрывал и умело скрывал от народа. Впрочем, то же, что и делал и Гитлер, он тоже скрывал от немецкого народа вот те массовые казни, которые они осуществляли. Поэтому валить вину на народы, это было бы очень ошибочно. И мне кажется, что если бы Польша не стала бы класть в основу, как говорится, краеугольным камнем взаимоотношений между Россией и Польшей, а как-то правильно поняла, было бы лучше. И...
Ну, а вы знаете, а Польша ведь не валит никакую вину на Россию, во-первых. И Польша вовсе не ставит это условием в отношениях с Россией. Это, я вообще считаю, что вот мы, общество Мемориал, добиваемся вот этой правды о Катыни, добиваемся вот того, о чем я говорил. Рассекречивание материалов, признание жертвами политических репрессий. Мы это делаем не ради отношений с Польшей. Это важнее, вот это все важнее нам самим, это наша проблема. Надо сказать, что тут месяца три тому назад приезжал с визитом в Москву польский премьер-министр Туск, который вел переговоры с тогдашним президентом Путиным. Туск на этих переговорах вообще о Катыни не говорил, первым эту тему затронул президент Путин. Упомянул эту тему, и Туск прямо так ему тогда и сказал, что мы тут не выдвигаем по отношению к вам, к российским властям, к России никаких требований, никаких постулатов. Мы считаем, что это вам было бы важно самим разобраться с этим делом, что это вот это ваша российская проблема. И я, надо сказать, и мы с этим полностью согласны, мы об этом говорили уже и раньше, что это важно именно для нас, для России, а не ради там прагматических каких-то соображений отношений с Польшей.
Анжей Писальник, корреспондент газеты «Речь Посполита» в Москве, также призывает деполитизировать катынскую проблему.
Вся эта катынская история, она не должна использоваться в политических целях ни одной из сторон. К сожалению, политики как с одной, так и с другой стороны разыгрывают исторические факты в нашей совместной истории в политических своих сиюминутных целях. И из-за этого сложилась вот такая атмосфера, что несмотря на то, что наши отношения в последнее время после прихода правительства Туска вроде как потеплели, но инерция сохранилась. В Польше никто ни на официальном, ни на каком-то экспертском серьезном уровне не ставит вопрос о компенсациях за Катынь. Тут Анджея Вайда стоит вспомнить. Он снял свой фильм, и он, будучи здесь в Москве, многократно говорил об этом. Мне ничего не нужно. Я просто хочу узнать, за что конкретно расстреляли моего отца. Вот чего хотят эти люди.
Тут я бы хотел еще сказать вот по поводу того, что вот слушатель сказал, что не надо валить вину на народы. Ну, конечно, не надо валить вину на народы. Но вот я могу сказать в этой связи, что все же вот это преступление, так, это казнь, это убийство, оно было сделано моей страной, так, ну пусть она тогда называлась Советский Союз, сейчас это Российская Федерация. Я гражданин этой страны, если что-то делается от имени этой страны, то я не виноват в том, что расстреляли в 40-м году вот этих польских военнопленных. Я вообще родился сам только в 50-м году. Но меня это затрагивает, я несу ответственность, потому что я гражданин этой страны. Если я не хочу нести никакой за это ответственности, ну тогда выход один, там взять, отказаться от гражданства, уехать куда-нибудь. Но, конечно, этот вопрос каждый для себя решает сам, и каждый сам по-своему решает. Так что речь идет, я бы сказал, скорее не о вине, а о признании ответственности. И это признание ответственности, с моей точки зрения, оно влечет за собой последствия, вот такие, о которых тут мы уже и говорили.
Упомянули.
И главная ответственность – это обнародовать, и найти, и добиться того, чтобы она была выявлена и изучена вся правда об этом преступлении.
Упомянули фильм Анджея Вайды. Вот носит ли он какой-то антирусский характер?
Ну, с моей точки зрения, совершенно не носит. Значит, могу сказать, что этот, вокруг этого фильма, насколько я знаю, развернулась дискуссия и в Польше. И, значит, в частности, там и критические голоса раздаются. И, в частности, Вайду обвиняют в том, что этот фильм чересчур прорусский, что вот там те или иные эпизоды он включил в этот фильм именно, так сказать, в угоду русским, что тоже совершенно неправильно. Но Вайда всегда подчеркивал, и, по-моему, значит, фильм это совершенно отчетливо показал, что это не антирусский фильм, и что, значит, Вайда не возлагает вину на русский народ. Так, вопрос вины, вопрос ответственности, вот я еще раз повторю, это каждый должен сам для себя решить здесь, у нас, в нашей стране.
Какие дальше действия будет предпринимать вот, историко-политическое общество «Мемориал» и родственники погибших?
Ну, вы знаете, значит, мы вообще считаем, что вот этот самый, вот Катынское дело, отношение к нему, главной военной прокуратуры, ответ, эти уклонения от наших запросов о реабилитации, уклонения от наших запросов о рассекречивании, что они несут опасность, которая не только относится именно к Катынскому делу, а к более широкому, вообще к процессу реабилитации жертв политических репрессий у нас в стране, что это можно рассматривать вот эти незаконные абсолютно действия прокуратуры как некоторую попытку свернуть процесс реабилитации, свернуть процесс обнародования правды о политическом терроре. Тут вообще парадоксальная ситуация. Прокуратура, которая призвана быть верховным органом надзирающим, следящим за соблюдением законности, она совершенно, так сказать, без каких-то зазрений сама нарушает действующие российские законы. Когда мы пытаемся обжаловать эти нарушения со стороны прокуратуры в судах, то суды тоже довольно беззастенчиво становятся на сторону прокуратуры, не стесняясь при этом значит, своих трактовок этих законов, трактовок, которые совершенно очевидным образом искажают суть, закона о реабилитации. Так. Ну вот посмотрим, что нам суд скажет на нашу жалобу по поводу уклонения прокуратуры от рассекречивания материалов расследования, хотя там нарушение закона, ну, настолько очевидное, что, казалось бы, у суда не должно быть никакого другого выхода, а только признать, что прокуратура нарушила закон. Ну, нарушение в том, что если прокуратура нам отвечает, что мы не можем рассекретить, потому что у нас нету таких полномочий, не мы засекречивали, они говорят. А кто же засекречивал? Нам они отвечают. Некоторый такой таинственный орган, межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Значит, он надведомственный, то есть он как бы имеет больше власти в этом отношении, чем прокуратура. Вот этот орган, в который по закону заявители не имеют возможности, не имеют права обратиться напрямую. Могут общаться через посредников. То есть вот прокуратура решила, что не хватает ей полномочий для рассекречивания. По закону она обязана сама наш запрос передать в эту межведомственную комиссию. Но не делает этого. Это очередное уклонение, нарушение закона. Посмотрим, что суд скажет на этот раз.
Напомню, что сегодня Главная военная прокуратура отказалась предоставить материалы Катынского дела родственникам польских офицеров, которые были расстреляны в Катыни. О том, почему российские власти противодействуют обнародованию неправды о Катынской трагедии, мы беседовали с председателем польской комиссии Международного историко-политического общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.